Итак, друзья, сегодня у нас 26 июля 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас наши лекции для открытого йога-университета. Призываю вас еще раз не причинять вреда ни одному живому существу и не растрачивать свою жизнь понапрасну. И если вам понравятся все наши лекции, я приглашаю вас посетить наши семинары, занятия по йоге. Также у нас есть курсы по подготовке преподавателей йоги. Вся информация на наших сайтах yogacenter.ru, openyoga.ru и happyyoga.narod.ru. И мы продолжаем нашу лекцию. Начнем мы ее с того, что я попрошу вас, если у вас какие-либо вопросы возникли по предыдущим каким-либо лекциям, давайте их мы обсудим, прежде чем пойдем дальше. Или если у кого-то есть какая-то тема для очередной лекции, то можете, так сказать, высказать ее, мы ее обсудим. Ну, если ни у кого нет никаких предложений, никаких вопросов, то тогда мы пойдем дальше. Мы сегодня с вами, на прошлом занятии мы касались йоги смерти, то есть того процесса, который происходит с человеком после его кончины. Это очень серьезная, долгая, длинная тема. На прошлом занятии мы лишь вкратце коснулись основных моментов. И теперь мы возвращаемся к другой нашей теме. Эта тема связана с тем, как йога должна распространяться в наше время, в нашу эпоху. И здесь кое-какие моменты тоже нам надо осветить в продолжении той темы. Как же все-таки йога пойдет дальше? Но, опять же, прежде чем разобраться, как она пойдет дальше, хорошо бы понять, как она шла до этого, до настоящего момента. И здесь я хочу, опять же, кое-какие моменты с вами обсудить по поводу того, каким образом передавалась йога, а именно вот те моменты каких-то формальных требований, которые всегда предъявлялись к ученикам, прежде чем посвятить его в те или иные там тайны йоги, в те или иные его практики. Мы с вами коснулись этой темы, что в древности отбор учеников был более чем строгий, но что-то случилось с человечеством последние 150-200 лет, какое-то изменение, и критерии поменялись. Но до сих пор вот эта вот непонятная такая среда, где действуют и старые правила, и новые правила. Она сейчас наблюдается и на Востоке, и на Западе. Кое-какие школы йоги пришли на Запад и пытаются учить западных учеников. Так вот, сегодняшняя тема, которую я хотел коснуться, она очень животрепещущая. Это тема дисциплины, самодисциплины у ученика йоги. Почему такая очень резкая возникает проблема? Как раз именно это связано с тем фактом, что йога проникает на Запад, проникает на территорию, где, в общем-то, люди серьезно готовы воспринять это учение, но все-таки они несколько из другой культуры, другой образ жизни у нас у всех. И возникают в связи с этим очень такие непонимания, иногда даже совершенно комического образа. Так вот, в древности учитель никогда не гонялся за учеником, он сидел в своей пещере, а ученик сам приходил, сам искал учителя. И на Востоке эта традиция настолько сильно укоренилась, настолько долго она практиковалась, что до сих пор, допустим, считается, что никакой рекламной деятельностью ни один учитель йоги не должен пользоваться. То есть он себе просто должен сидеть, жить в своей хижине, или в своей пещере, или в своем ашраме, совершенно не проявляя никаких, палец о палец не должен ударять, чтобы кто-то приходил к нему учиться. А со временем, с течением лет, ученики сами должны выискивать, находить, приходить к учителю. Более того, не так, чтобы учитель сразу брал ученика. Учитель должен был присмотреться к ученику. На это уходили годы. Именно годы жизни ученика. И только лишь после этого его посвящали в тайны. Другой момент, это когда обучение шло, как мы с вами говорили, в среде бродячих учителей. Они просто перемещались с места на место, и ученик мог просто попасть в их поле деятельности, поле зрения. И на первый взгляд, это поле такая вольная обстановка, ты просто мог случайно встретить под каким-нибудь деревом баньяна учителя йоги, вокруг которого сидели его последователи, рядышком присесть, тебя никто прогонять не будет, и точно так же слушать поучение, значит, этого учителя. А когда учитель встанет и решит переместиться в другое место, а во многих школах йоги, в том числе вот эта как бы традиция как-то присутствует и в нашей школе йоги, что если ты совершаешь такие путешествия, ты не должен больше определенного количества дней оставаться на одном месте. Значит, есть такое понятие у нас, называется оно «бродить по тропам». Как бы учитель всегда ощущает волну. А волну, если угодно, просветления, которая его подхватывает и несет. И вот до тех пор, пока она его несет, он должен перемещаться. Где оставила, там оставила. Учитель остается в этом месте до тех пор, пока следующая волна его не перенесет. Ну, некая такая аналогия, как волны действительно выбрасывают на берег или перемещают предметы, но только это распределено по какой-то геометрии, по каким-то тропам, как правило, очень малодоступным, известным очень малому количеству посвященных людей. Да, так вот, если ты попал на эту тропу, то с первого взгляда вроде как все для тебя решилось. Вот он, учитель, сидит под баньяном, вот он учит своих учеников, вот ты сел рядышком, вот, значит, он встал, собрал все свои пожитки, пошел дальше, никто не мешает тебе идти вслед за ним до следующего места. Ну, надо сказать, что, допустим, вот в той же Индии там есть еще некие такие моменты, что иногда эта тропа могла проходить через те или иные монастыри, святые места, или даже какие-то деревни, где, как правило, такие бродячие учителя кормились пожертвованием, или называется то, чем Вселенная пошлет. Поэтому и ученик, то есть в этом отношении шел рядом с учителем. В общем-то, как-то была решена даже проблема питания, что ты как бы время от времени проходил через те места, где могли тебя накормить, не так, чтобы ты там был всегда сыт, но из голоду ты не умирал, и таким образом ты мог путешествовать по этим тропам. Такой как бы бродячий университет. Вот у нас открытый йога-университет, он как бы более статичный, западный. А есть еще такие бродячие университеты вокруг учителя или учительницы. То есть здесь могли быть разные моменты. Да, и вроде бы как никто от тебя не требовал там 10 лет сидеть у ног учителя, прежде чем он тебя начнет учить. Но есть такая другой момент, скрытый от непосвященных, что как только новый человек приходит в эту группу, никто не проявляет никакого... Ну, в разных школах надо отдать должное по-разному, везде разные традиции, иногда они диаметрально противоположны. Сейчас я буду говорить ближе к традиции, близкой к родственным школам традиции Ананда с вами. Там никогда никто тебя не спрашивал, кто ты такой, то есть откуда ты пришел, куда ты идешь. Вообще, то есть самим фактом, что ты пришел, этого достаточно, пришел слушать учение йоги, именно карма тебя привела под то же дерево, где и учитель, этого достаточно для того, чтобы ты сидел и слушал. Но на первый взгляд вот такой вольницы, такой легко доступного знания, это только первый взгляд для непосвященных. И по нескольким причинам. Во-первых, в этих группах буквально все имело свой тайный смысл. вплоть до того, как ты подошел, как ты сел, куда ты посмотрел. Малейшее движение, малейший взгляд, малейший жест – это был такой, знаете, язык, тайный язык общения, по которому без мгновенно, то есть представитель одной школы видел, то есть тоже представителя своей же собственной школы, буквально по, там, по едва брошенному взгляду, реплике, жесту, ну то есть вот эта система тайных знаков, не то чтобы они тайны, но это так называемая система неписанных правил. Они никогда не были формализованы, никто их никогда не записывает. А вот если ты живешь в этой среде, то ты живешь год, другой, третий. На 10-й год ты начинаешь уже понимать, что к чему. Никто тебя не учит, никто тебе ничего не говорит. Но просто ты постоянно вот так путешествуя, постоянно, ну, тоже период растягивается на долгие годы иногда, ты со временем начинаешь понимать правила игры. И как бы на первый взгляд, вот понимаете, да, получается то же самое, что ты бы пришел в какой-нибудь ашрам или к какому-нибудь учителю, он бы тебя заставил 10 лет значит, у своих ног сидеть, только после этого бы начал там чему-то учить. А здесь как бы наоборот, здесь ты приходишь, все тебе сразу дается, но опять же, это только иллюзия, что дается. А проходит опять же те же самые 10 лет, прежде чем ты хоть что-то начинаешь понимать. Ты начинаешь понимать тот язык, на котором ведется там дискуссия. Точнее, этот язык, знаете, это не то, чтобы они там говорили на каком-то непонятном языке. Более того, даже во многих школах йоги даже отходят от санскрита. Это может быть самый обычный какой-нибудь диалект. Ну, местного языка. Но даже если рассказывается какая-то басня, притча, байка или какое-то поучение йоги, то подбирают такие слова многоплановые, что, допустим, случайный человек, который подошел, услышал, ну, как там, выполнять ту или иную практику или то или иное философское положение, для него логично, понятно, все, он сделал какой-то вывод. И вроде бы даже чему-то научился. Но, допустим, другой ученик, который с этим учителем уже бродит 5 лет, он понимает, что иносказательно поверх вот этой логичной канвы или вот этой схемы логичной есть еще что-то такое неуловимое, другой смысл, другие оттенки смыслов начинают включаться. Более того, другой ученик, который уже там 10 лет с этим учителем бродит, он еще глубже видит тайный смысл. И получается так, что тайна на поверхности, а вот только попробуй возьми. Никто тебя не прогоняет, но никто и не говорит тебе ключей. Ключей понимания. Ключи понимания или открываются, точнее, ну как бы ты начинаешь быть допущен в те или иные там, ну, другие практики, только лишь если ты выполняешь правильные, ну такую систему знаков. Знаете, вот это действительно как у шпионов, там пришел, назвал пароль, тебе, значит, назвали отзыв. Или по-другому, что ты должен сидеть, значит, на, как этот Штирлиц, где у нас там сидел вечно, где-то он там сидел, и у тебя в руках должна быть там какая-то номер какой-то газеты. Или и вот такие вот моменты, внешние, не имеющие отношения к происходящему, это тайный язык. Так же и вот у этих странствующих, бродячих этих йогов. Вот он подошел, в руках у него чаша для подаяния. Имело смысл даже, с какой стороны он от себя ее поставит. Значит, аналогия некоторая была, вот те из вас, кто изучает историю, вот 17-18, не помню, какой век, когда нравы были очень жесткие и никаких чувственных проявлений прилюдно допускать никто не должен был, на тех или иных балах в высшем свете. По всей Европе, в общем-то, распространился этот так называемый язык цветов, что в зависимости от того, значит, какой тебе подарили цветок или какой ты держишь в руках цветок. Ты мог девушке высказать свое отношение к ней. Или наоборот, девушка могла высказать свое отношение там, к юноше и так далее, и так далее. Потому что это было табу. Все, что касалось взаимоотношений мужчины и женщины, это было строжайшее табу. Ну вот место, где, что называется, мужчина и женщина могли встретиться, это там какой-нибудь бал. И как выразить свои чувства, допустим, девушке, которая тебе нравится, или юноше, который, значит, которому, значит, девушка неравнодушна. Впрямую нельзя. Общество осудит. Поэтому вот выработался такой целый большой язык цветов. Потом, правда, стали составлять словари этого языка цветов. Ну вот после того, как словарь составили этого языка цветов, этот язык и умер сразу же. Почему? Ну потому что это стало до тех пор, пока это было... Неписанное правило, никто не знал, как однозначно трактовать. То есть любой поступок, он предполагал множество смыслов. Вот до тех пор, пока это было, язык цветов работал. Как только начали выпускать книжки по тому, какой там цветок, что означает, все, этот язык мгновенно умер. Но такая же аналогичная ситуация и со шпионами. Пока никто не знает, какую газету в какой руке держать, можно пользоваться этим. Как только узнают, все, надо менять пароли. Такая, знаете, есть такая наука, крипто. Значит, это наука шифрования. И вот сейчас это такая активная, актуальная тема в связи с распространением компьютеров, в связи с тем, чтобы там вирусы не распространялись, или твое послание никто не мог вскрыть, или твой там почтовый ящик электронный, там серьезная наука. Так вот, до тех пор, пока никто не знает систему этих кодов, все хорошо. Как только узнается там какая-то такая внутренняя тайна, все надо менять. Поэтому ни одному здравомыслящему йогу вот в этих бродячих йога-университетах никому никогда в голову не приходило и вряд ли когда-либо придет формализовать этот тайный язык. Несмотря на то, что, еще раз я подчеркну, что где-то 150-200 лет назад произошла эта резкая смена курса, и все, что до этого распространялось тайно, теперь, в общем-то, обнародуется открыто. Но одно дело получить... это знание, а другое дело получить в группу людей, которые это знание практикуют. Это две большие разницы. И вот чтобы попасть в эту группу, самая сильная тайна – это та тайна, которую никто не догадывается, что она вообще есть. Или самые сильные, то есть когда ты приходишь к учителю, и он требует от тебя 10 лет служить ему, сидеть у его ног и слушать его поучения, ты вроде бы как бы знаешь, вот я пришел, значит, и вот она цель, вот надо заплатить такое усилие со своей стороны, чтобы потом получить то, что тебе надо в виде каких-то высших поучений йоги. А совсем другая ситуация, когда ты приходишь, вроде все на поверхности, и не к чему стремиться. Точнее, ученик начинает понимать, что что-то там за этим стоит еще более глубокое, но вроде как некуда, некого спросить, некого, нет зацепки. Да, так вот это тайный язык. Тайный язык изучается, опять же, если человек проявляет достаточно дисциплину в изучении йоги, упорство, настойчивость. Не так, как у нас западные сейчас люди. Время от времени они... Вот, там, прочитал он книжку, загорелся, «Тайны йоги». Позанимался 3 дня. На 4-й день у него не хватило ни терпения, ни интереса. Все, он переключился на что-то другое. Понятно, что такая система очень резко отфильтровывает все поверхностное, весь поверхностный интерес к тайнам йоги. Более того, даже если человек проявляет более серьезные такие устремления и даже как-то даже попал в этот круг. Но вот видите, и здесь вот эти моменты, связанные с вот с этой как бы культурой непонятных знаков, жестов, слов, поведения, То, что не для посвященного, случайность, для знающего человека, это как открытая книга. И вот опять же, надо долго прожить, долго повариться, прежде чем ты начинаешь, во-первых, понимать, что имеется в виду, во-вторых, ты начинаешь знать, как себя вести правильно, чтобы тебя, ну, йоги же не обязательно все этим скопом они путешествуют. Вот он раз пошел, потом в одиночное какое-нибудь путешествие пошел, раз дошел до следующей группы, опять же, этих адептов тайных наук. И он смотрит на них, они смотрят на него. Они делают какие-то неуловимые жесты, какие-то, ну, неуловимые, да, и он начинает, то есть это разговор без разговора. Они видят сразу же в нем своего, он в них своих видит. И внешне создается впечатление, что эти люди просто умеют читать мысли. То есть приходит человек, то есть вот со стороны, если бы, допустим, кто у нас там во времена Штирлица там следил там за этим, за этими, за шпионами, там гестапо, да, вот установили бы тайную слежку за странствующим йогом, чтобы выпытать его знания. И получалось бы так, что он постоянно заведомо встречается с людьми ему незнакомыми, но они начинают разговаривать, как если бы знали друг друга всю свою жизнь. И у внешнего наблюдателя какое-то такое мистическое такое создается ощущение, что эти люди просто мысли друг друга читают. Что они как бы как соединены друг с другом какими-то неведомыми каналами информации. Ну, я не хочу сказать, что там этого нет. Там есть все аспекты. Но большая часть аспектов, они вполне понятны и вполне, ну, поддаются чисто такому рациональному объяснению. Вот, к чему я всю эту долгую, значит, речь вел? Только лишь к следующему, что вообще говоря, все логично. Мы живем в плоскости кармы. Если по-другому сказать, что такое есть карма, эта карма есть закон причины и следствия. С третьей стороны, закон причины и следствия – это основополагающие законы логики. И вот мы живем в том мире, где бал правит в основном логика. Конечно же, есть то, что называется сверхлогика, но сверхлогика никогда не противоречит логике, а дополняет ее. Поэтому вот там, где можно обойтись логичностью, йога всегда обходится логичностью. Но, безусловно, занимаясь йогой или практикуя йогу, или живя среди йогов и йогинь, человек рано или поздно начинает сталкиваться с такими вещами, которые начинают ему казаться чудесными или даже где-то нелогичными, но это не нелогичность, а сверхлогичность. Аналогичная ситуация идет и при вот этом вот механизме, когда учитель выбирает ученика. Что это, как не формальные логичные требования, что если приходит ученик, он должен, ну, либо в одном случае 10 лет или сколько там лет ждать, чтобы на него обратил внимание учитель, либо в другом случае, случае странствующих учителей, вроде бы как бы все знания сразу, самим фактом, что ты пришел, но на самом деле там все те же 10 лет ожидания, только по-другому. Если в первом случае ученик как бы логично понимает, что надо ждать и ждет, то во втором случае он ничего не понимает, вроде ждать ничего не надо. И на самом деле вот эта вторая система бродячих учителей, бродячих этих университетов, она наиболее жесткая. Потому что когда перед человеком ставится задача ждать, он будет ждать в надежде, что со временем он получит там что-то, какую-то, ну что-то получит. И это будет стимул его даже если он там полностью разочаруется, значит, в йоге, полностью разочаруется во всем, это уже станет таким делом принципа, делом, ну, привычки, что ли. И, в общем-то, это поощрение ученика для того, чтобы он не бросал занятия йогой. Во втором же случае, когда это случай бродячих учителей, там ждать нечего. То есть формально человек, который попадает в эту среду, ну вот он год, да, месяц походил вместе с учителем, два там, месяца, год походил, больше походил, а никто ему ничего не обещает. Он говорит, ну когда же я там достигну просветления, там все говорят, да какого просветления? Мы тебе ничего не обещаем, хочешь с нами ходить, ходи, не хочешь, не ходи. Видите, это более жесткая система, это система для уже более состоявшихся личностей. Но ведь карма бывает разная у всех, не все уже способны вот так сразу же бродить вместе, значит, за учителями гоняться. Кому-то нужна вспомогательная ступенька, первая ступенька, когда вроде бы есть цель, значит, и есть какие-то требования. Но и в том, и в другом случае... Это в первую очередь отсев будущего ученика, исходя из законов логики. Ну, если ты не самодисциплинирован, если твое желание узнать все тайны йоги поверхностны, если ты больше там интересуешься какими-то слухами и сплетнями вокруг, там, я не знаю, каких-то дел там, вокруг там школы йоги, да, там как один учитель с другим поспорил на тот или иной. Вот эти вот слухи, сплетни, они в Индии их еще больше, чем у нас здесь. Точнее, не у нас здесь, у нас здесь практически ничего нет, но я имею в виду на Западе, где там йога в большем объеме представлена. Вот, и самое первое, через что проходит сито потенциальный ученик, это сито логики. То есть, если он еще достаточно глупый, не развил свои интеллектуальные способности до нужных высот, что тратить на него время? Если он не может сам над собой там поработать, сделать хоть что-то, там, читать, писать, научиться, или не знаю чего, ну, то есть, какие-то элементарные моменты. Что толку учить его каким-то вещам сверхлогичным? Смысла нет. Поэтому даже несмотря на то, что внешне любой там учитель йоги может вести себя и вел зачастую очень эксцентрично, очень непонятно, достаточно любопытные жизнеописания до нас дошли этих древних адептов йоги, причем как глубокой древности, так и относительно недавние там жизнеописания каких-нибудь, ну действительно реальных, хороших основоположников тех или иных направлений йоги, почитайте, интересно, то иногда создается впечатление, что то другой учитель вел себя как-то эксцентрично, странно, непонятно и так далее и тому подобное. Но это только лишь на первый взгляд. Если понимать всю систему тайных знаков, тайных каких-то вот этих моментов, если знать полностью кухню, которая соответствовала тому или иному моменту времени, то получится следующее, что там не было нелогичности. Там была логичность для тех, кто понимает эти тайные знаки, а б сверхлогичность для тех, кто уже понимает, что все-таки логикой не объясняется весь наш мир. И, ну, вовсе никак не проявление шизофрении у учителя. Так вот, первая такая гребенка, которая должна достойных отделить от людей, которые еще, в общем-то, не созрели для йоги. Почему? Не потому, что для них там двери закрыты. Ну, потому что они сами не знают еще, что хотят. А вы понимаете, что в этой вселенной есть такой принцип, величайший принцип вселенной свободы воли. Никто не может нам ничего навязывать, даже йогу. Никто не имеет права нам навязывать никакие взгляды на жизнь. Да, йога великолепная система, да, она решает там кучу жизненных проблем, да, она ведет к духовному развитию, да, но... Если вы вдруг скажете, да знать я не хочу никакую йогу, волеизъявляю жить и не знать. Вы имеете право жить и не знать, что это есть вообще на свете. Поэтому здесь вопрос даже не в отсеивании человека, а в том, чтобы случайно, ну, как бы он не купился на ну, как бы случайно его не вовлечь туда, куда он не хочет вообще на самом деле идти. Почему? Потому что в глубине души, может быть, он так волеизъявляет. Поэтому всегда вот эти критерии отбора – это готовность ученика действительно изменить свою жизнь, действительно сделать этот шаг в неизвестное, действительно, ну вот, знаете, вот сделать хоть что-то реальное. Но это должно быть решение ученика, а никак не учителя за этого ученика. А вот отсюда, если вы помните, рождается эта поговорка, что готов ученик, готов и учитель, сделай шаг, значит, навстречу Вселенной, и Вселенная сделает тебе миллион шагов навстречу. То есть вот это проблема первого шага. И первый шаг всегда и везде должен быть от ученика. И никогда от учителя. Почему? Да потому что учитель много сильнее, много могущественнее, много опытнее. Значит, он может обладать там харизмой, обаянием, чему привлекательностью, чем угодно он может обладать. И волей-неволей это может как-то так развернуть ученика, что вот он, ну, не нравится ему йога, но вот, ну, я имею в виду высшие какие-то эти тайные знания, да. Ну вот как-то так вот оно получилось, что его просто несет туда. А в глубине души он думает, да мне что йога, что там не йога, все равно. И вот эта гребенка или первый отсев, он происходит не потому, что кто-то хочет не пустить ученика, по другой причине, а для того, чтобы убедиться, что именно ученик сам этого хочет, что он не попал под влияние там, ну, каких-то стечений обстоятельств, которые вот его заманивают как бы в эту систему. То есть эта система, система йоги антисектантская, анти, ну, если даже угодно, антирелигиозная. Ну, не в том плане, что йога против религии, боже упаси, она за религии, но никто никогда не будет навязывать тебе здесь точку зрения на жизнь. То есть никаких догматов. Хочешь, волеизъяви, сделай шаг. Не хочешь, никто тебя заставлять не будет. Вот. Так вот, возникает такой момент, что самое первое, первые врата или первый такой момент, который должен преодолеть ученик, прежде чем попасть в учение йоги, это врата логичности. Он должен логично доказать, что он действительно хочет туда попасть. То есть, либо есть правила игры, ты там должен делать то-то, то-то, то-то на протяжении долгого промежутка времени, и тогда мы с тобой разговариваем, говорит учитель там йоги. А если, извини, ты пришел, повертелся и ушел, ну, значит, первый вот этот вот гребенка логичности не сработал. Затем идет другая гребенка, она более серьезная. Потому что, конечно же, все, что поддается формализации, под это и подстроиться можно. Но, допустим, представим себе, опять же, какого-нибудь агента ЦРУ, который решил овладеть тайными знаниями йоги для того, чтобы преуспеть в своей карьере шпиона. И, конечно же, он будет свято выполнять все формальные требования, потому что он знает, там тайна, ее надо достичь. Надо как бы прикинуться соответствующим этому, чтобы пройти вот этот первый отсев. И он честно отсидит 10 лет у ног учителя. А вот дальше начинается вторая вещь, второй отсев. Он даже о нем говорить очень сложно. Там, где вступает в игру сверхлогичность. Что если твоя мотивация была одна, а ты стремился к сверхспособностям для чего-то другого, то вторая преграда выступает в виде таких стечений обстоятельств, в виде вот всего, такая вот это все непонятная вещь, что вроде бы о чем вообще говорить. Ведь, как вы понимаете, знания о йоге проникли на Запад достаточно давно. И вот уже более, там, не знаю, опять же, более 100 лет люди специально приезжают, путешественники многие, там, искатели чего-то таинственного. Сейчас вообще как в Мекку, там, на паломничество, и в Индию везде, в Непал, Гималаи, везде. И рано или поздно, даже пройдя все формальные требования, они вдруг начинают ощущать, что они ходят по кругу, что предмет разговора, как им вдруг начинает казаться, пустой. Значит, отсюда рождается такое высказывание, оно как раз родилось вот из этих кругов, что самая большая тайна, что никакой тайны нет. И вторая, ну то есть это серьезная ловушка. Невозможно войти в учение йоги, в глубинное в такое. Я сейчас говорю не про то, как бы нам там обрести здоровье, там, психическое равновесие, спокойствие, или там усилить какую-то интеллектуальную способность. И все это есть, все это йога дает. Но для йоги это бесплатное приложение, это побочный эффект. В общем-то, цель йоги совсем в другом. Цель йоги в самопознании. И все это вы получите, даже не особо задаваясь вопросом, что же там внутри, откуда пришло это знание, где то ядро запредельное. Но а если же вы все-таки решите узнать, где это ядро и стремиться к нему, то вот эта вот вторая стадия проверки сверхлогичности, в нее входит только лишь человек, как бы искренне верящий в йогу, искренне интересующийся йогой или как бы живущий йогой. То есть невозможно войти в эту систему, и чтобы внутри вас оставался наблюдатель, который следит за происходящим, то есть как бы со стороны. Вот с развитием психологии, там, ну как только эта наука на Западе стала поднимать голову, огромное количество людей тоже рвануло по всякого рода ашрамам, монастырям, каким-то суфийским группам людей. По-разному они себя называли, кто-то назывался антропологом, кто-то еще как-то. Они как бы хотели, знаете так, ну как бы с одной стороны проникнуться в систему, а с другой стороны оставаться европейцем, который таким, как им казалось, аналитическим, трезвым, логическим путем опишет всю эту систему, выйдет потом из этой системы, напишет там труд, диссертацию или в лучшем случае возьмет какие-то практики и техники и сделает свою там школу психологии или еще чего-нибудь. Ну то есть вот эти наработки используют для каких-то других целей. Эти попытки были постоянно, они сейчас есть и будут всегда. Только никак не могут эти люди понять, что вот эти попытки заранее обречены на поражение. Потому что эти люди, когда заходят в эту систему, они оставляют внутри себя как бы островок логичности. Они проходят первые ворота логичности, они их прекрасно проходят, и в них как бы островок логичности. Потом они якобы окунаются в практику, в медитации эти все и так далее, и так далее. А у них как бы внутри маленький надсмотрщик логичности, который все записывает. Так, ага, ощущения, там первый день ощущения такие, там второй день там, и так далее. То есть такой маленький как бы шпион, который там, знаете, информирует. Это там, ага, там эти самые дервиши суфийские, значит, вот все, значит, вот и так далее. То есть вот маленький внутри человека маленькое такое инородное, ну как бы образование, как бы наблюдатель не вовлеченный с позиции логики. А беда вся в том, что как только есть такой наблюдатель, а он-то, этот человек, попал в среду сверхлогики, сверхлогика не проявляется. И такой человек ничего не видит. Он попадает в группу, скажем, какой-нибудь там сверхпрактики, сверхмедитации, у всех его окружающих действительно с ними что-то произошла, трансформация. А он на них смотрит, он делал то же самое, он сидел там же, он был среди них же, а у него ничего не получилось. Он слышит, он видит, как меняется жизнь других людей, с которыми он же там вместе, значит, вот бродил с этим учителем или там в этом ашраме жил. У них все меняется, у них совершенно там, у них творчество, у них вообще жизнь меняется, они сами трансформируются, его единомышленники, ну кто вместе с ним учился, а он остается таким, каким и был. И это очень серьезная проблема, она очень красиво во многих древних сказаниях описана. Не помню, по-моему, в одном из вариантов чань-буддизма, он же дзен-буддизм, есть такая очень мрачная байка. Боже упаси, понимать ее буквально, такой анекдот на эту тему, что был ученик, ну, по-разному, в разных интерпретациях его излагают, в самых разных, я их слышал, в самых разных вариантах, ну, вот один из них. Что был у учителя ученик, который там 10 лет учился, медитировал, надеялся достичь высшего состояния, не достиг. Учитель ему сказал, отправляйся на 3 года там, в одиночную работу над собой. Тот отправился, через 3 года приходит, учитель его спрашивает, ну что, чего-нибудь достиг? Я ничего не достиг. Отправляйся еще на 3 года. Значит, еще на 3 года ушел. Опять через 3 года приходит. Учитель спрашивает, ну как, достиг? Ученик говорит, не, ничего не достиг. Ну, учитель очень так даже аж удивился, призадумался. Ладно, говорит, вот сейчас отправься, значит, вот в это там святое место. Ну, опять же, там подробности разные, я слышал варианты. 3 дня медитируй так, как я тебе скажу, достигнешь просветления. 3 месяца медитируй, достигнешь просветления. Удалился, ученик 3 месяца проходит, возвращается. Не, ничего, учитель. Вот каким был, таким и остался. Вот как там 9 лет назад к тебе пришел с мироощущением, с таким же мироощущением еще ничего не поменялось. То есть я подозреваю, что тайна в том, что никакой тайны нет. Ну и как говорит этот анекдот, учитель сказал, ладно, я вижу, что у тебя очень тяжелый случай, вот тебе веревка, вот иди в то место и медитируй 3 дня. Если на 3-й день не просветлишься, повесься. Это будет самое лучшее, что ты можешь сделать. Значит, как утверждает история, на 2-й день ученик просветлился. Вот. Правда, злые языки утверждают, что он не просветлился, он начал себя изображать просветленного, дабы, значит, это самое... Но вот, знаете, вот в чем и прелесть вот этой запредельной логики? Там любой финал можно повернуть и так, и это. То ли он действительно на 2-й день просветлился, то ли он испугался и стал, как все, лицемерить. Понимаете, да? То есть для следующего, который придет, это не будет показатель. Ну, то есть с позиции логики не разрешить этих вопросов. Вот это самая большая, как говорится, вторая гребенка или второе препятствие на действительно пути вот в это, вовнутрь йоги, в это ядро йоги, в это запредельное. Ну вот еще один анекдот тоже, но он уже из наших времен. Был у меня один знакомый иностранец, были такие разгульные 90-е годы, непонятно, то ли здесь бандитизм. В общем, ну, кто помнит, тот помнит. Вот так вот все. Вот так, все вот так. То ли там он президент, значит, какой-нибудь корпорации, то ли он бандюга вышел, значит, только что из зоны, то ли он там губернатор, то ли он шайку сколотил, значит, захватил власть. То есть, вот так вот все. И приехал как один знакомый американец. Он действительно, ну, надо честно сказать, вот честно и откровенно, не любят они нас. И я понимаю, за что. Не любят, потому что не понимают. Потому что все им кажется нелогичным. Вот ему все казалось нелогичным. Ну, я не буду там приводить примеры. А до тех пор, пока там другой иностранец, который прожил уже много больше у нас в стране, он говорит, неправда. Это тебе кажется, что в нашей, ну, в России все нелогично. Здесь все сверх, не сверх, здесь все логично. Здесь... Вот любое голопотябство, любая бредятина, которая всплывает здесь, кажется, что это, ну вот просто, то есть умом Россию не понять. Не, все прекрасно понимается. То есть, если ты знаешь, почему этот человек поступил так, этот так, этот так, а внешне получилась какая-то бредятина, то есть, если ты отслеживаешь, ты понимаешь, что эта бредятина – логичное продолжение того, из чего оно получилось. Поэтому наша страна предельно логичная. Но только логика эта вот за счет вот этого языка непонятного, где говорят одно, думают другое, подразумевают третьего, кажется, что у нас здесь нелогично. У нас, друзья, здесь все абсолютно логично. Но только надо знать, значит, там, как в эти 90-е славные годы, кого подмаслить, кому на лапу дать, кому подмигнуть, про кого забыть, кого бояться, а кого не бояться, даже если, значит, выглядит очень страшно. То есть, помните, это такая поговорка, такая, значит, такая тюремная, значит, не верь, не бойся, не проси. То есть, ведь это же обратная сторона вот этой нелогичной логичности. У нас здесь все логично. Вот, поэтому, если вы сталкиваетесь с чем-то нелогичным, знайте, что это либо скрытая логичность, либо сверхлогичность. Но так как сверхлогичность встречается очень редко, то, скорее всего, это скрытая логичность. Ну и для того, чтобы вот вообще понять, у нас ли в стране там, или там за границей что-нибудь там происходит, там вот ругают там какую-нибудь Америку, что вот она как-то себя там неправильно ведет. Казалось бы, нелогично. Нет, друзья, все логично. Есть просто силы, которые вы видите, а другие силы, которых вы не видите. Но вы помните, там это какой закон у нас Ньютона, да, что сила действия равна по силе противодействия. Вот только одну половинку часть вы видите, а другую не видите. И у вас создается впечатление нелогичности. Но если бы вы увидели две половинки, все бы стало на свои места. Вот, ну и на сколько времени у нас, а?
Времени у нас.
Да.
Без 5-7.
Да. Значит, да, так вот, продолжение этой темы. Итак, прежде чем человеку попасть в высшие вот эти вот уровни йоги, как это ни странно, человек должен волеизъявить туда попасть. Или даже по-другому, как бы он волеизъявляет, сейчас опять же я скажу вещь, которая на первый взгляд кажется нелогичная, но это скорее из области сверхлогичности. Он волеизъявляет, чтобы йога была. То есть человек как бы сперва придумывает йогу, прежде чем попасть в йогу. Вот еще раз, с позиции логики мои слова бред. С позиции реального положения вещей так оно идет. До тех пор, пока вы внутри себя не решили, что ваша личная вселенная, вселенная доброты, счастья, духовного развития там, и так далее и тому подобного, вы никогда не попадете в то место или в ту школу, где вам помогут это сделать. То есть первый шаг всегда за человека. То есть, или по-другому, если хочешь попасть в рай, придумай себе рай. То есть, вот эти еще раз нелогичные такие положения, которые действительно скорее звучат как какие-нибудь афоризмы чань-буддизма или дзен-буддизма, они раскрывают суть вообще всего. Суть, если угодно, даже мироздания. Они открывают суть, как наш мир вообще возник. Вот это уходит корнями в тот первый импульс изначальный, из которого развернулась вся наша Вселенная. Опять же, в то, что каждый из нас в этом смысле часть Абсолюта, если угодно, или как говорят человек, люди – это спящие боги. Что человек, по большому счету, живет в том мире, который он себе придумал. Человек никогда не живет в том мире, которого он себе не придумывал. Если вы хотите, чтобы в вашей вселенной была жизнь с чудесами, ну я не в плане чудес, а чего-то такого замечательного, вы сперва должны придумать себе это. То есть акцент, как ни странно, всегда сводится к самому человеку. иначе нарушение свободы воли. Если уже что-то предопределено, если есть так, так или так, то выходит, что мы с вами все будильники заведенные, значит, или роботы запрограммированные, а это не так. Вот, поэтому вот этот момент, ну, в религиях он называется моментом веры. Но, правда, это положение дурную службу со всеми религиями сыграло. Почему? Потому что всегда потом рано или поздно образовывается какой-то конгломерат догмата, в которую последующие поколения заставляют верить. Ну, там, скажем, в религии каких-нибудь севера, я об этом постоянно говорю, в религии североамериканских индейцев там, великий дух, а после смерти достойный индеец попадает в страну, где много рыбы, в лесах много дичи, стоит, это в чем они там живут, да, вигвам, жена любимая и целый выводок детишек. То есть вот как он себе представлял рай, вот так он и он передавал следующее поколение, в следующее поколение, так дошло до наших дней. Остались там три индейца, которые один, значит, в Макдональдсе работает, другой там выбился в какие-то другие, да, а предки опять его продолжают учить про, значит, эту реку полную рыб, лес полный зверья, а у этого современного продолжателя этой традиции, у него другие представления о рае, как о холодильнике, набитом едой, да, как о телевизоре, счете в банке и так далее. И там, то есть вот как бы вот эти моменты меняются. И в результате возникает догматизм. Догматизм и, как правило, любая... Ну, вот, но в то же самое время, по-другому быть не может. Мы должны волеизъявить. Мы должны волеизъявить жить в том мире, который нам, в котором мы хотим жить. А потом спокойно, планомерно, день за днем перестраивать всю ту видимость, которая нас окружает, в то, что мы хотим видеть. Вот к этому призывает нас йога. И только так можно действительно постичь все эти совершенно чудесные тайны, совершенно чудесные эти способности, сверхспособности, как угодно называйте. Поэтому никакому агенту ЦРУ или гестапо, который решил так проникнуть вовнутрь йоги для того, чтобы взять оттуда практики и перенести их на другую почву. Представьте себе агента ЦРУ, который умеет читать мысли. Это же просто сказка, это же находка. Какие там жучки подслушивающие? Просто слушай и записывай. Да, так вот, получается так, что существует принципиальное, именно принципиальное ограничение во вхождение в тайны. Вот странно, да? С одной стороны, никто не мешает любому войти. С другой стороны, никогда не войдешь в то, чего не хочешь. И вот тут вот возникает вот этот феномен веры. Его бесщадно эксплуатируют во всякого рода сектах, культах, религиях, кому только не попадя. Но там тоже, там даже вера подменяется. Но это более, еще раз, это более такой запредельно универсальный принцип устройства нашей Вселенной. Вот. Ну и теперь продолжение этой же темы. Спустимся с небес на землю. Значит, открытый йога-университет, лекцию для которого мы сейчас читаем. Конечно же, возникает вопрос, а как его делать надо? Вот, йога-университет. То, чем ваш покорный слуга сейчас занимается, не спит, не ест. И всегда возникают правила игры внутри него. А какие должны быть правила игры в этом университете? И вот тут я начинаю сталкиваться с такими очень интересными реакциями людей. Ну, допустим, как и в любом таком учебном заведении, конечно же, есть какой-то график, какой-то распорядок, какая-то своя бюрократия. Ну, Да, господи, здесь вот все, чтобы организовать, это же надо как-то все придумать, соорганизовать. Есть какие-то требования, есть какие-то жесткие правила игры. А вменяемые, ничего нет такого, нет ничего нелогичного, все логично. Про сверхлогичность не будем говорить, просто все логично. И реакция людей. А, мы хотели прийти к вам в открытый йога-университет, а у вас тут бюрократия. У вас тут на каждом, значит, этом самом шагу циркуляры там и прочее, прочее. Мы этого не ждали, мы вообще считаем, что йога это что-то такое открытое, что такое, знаете, типа как Санта-Клаус, который приходит и подарки всем раздает, нате, значит, люди добрые, берите. Да мои все неудоменные вопросы, а с чего вы взяли, что это в йоге все это именно так? Они говорят, ну как же, вот нам кажется, что так. Вот на востоке, так там, значит, сидит этот белобородый гуру, улыбается всегда, знаете, гирляндами обвешанный, такой вот весь такой открытый, благостный, значит, приходите ко мне, я вас буду учить, все, ничего не надо, у вас все будет только придите и все, да. Вот, и никак люди не могут понять, что ведь законов логики-то никто не отменял. Что опять же, попадая, даже если вы приходите таким образом в какой-нибудь ашрам в той же Индии, то там своя система, там бюрократии внешней нет. Там есть эти неписанные правила игры. По умолчанию. Знаете, как у нас тоже говорили, опять же, это вот фраза из 90-х годов, жизнь по понятиям. Есть законы, они формализованы, ты можешь прочитать их и выполнять. А есть жизнь по понятиям. Так вот там жизнь по понятиям, и это следует помнить. Конечно же, друзья, когда мы начали делать открытый йога-университет, я скорее это видел, как, знаете, детище, наверное, Михаила Васильевича Ломоносова или каких-нибудь древних университетов вопроса Запада, да, нежели вот такие вот, такую жизнь по понятиям, да. Я, конечно же, мог бы тоже сказать, друзья, все, у нас йога, приходи, кто хочет, значит, бери, что хочешь. Хочешь, ходи на лекции, хочешь, не ходи. Хочешь, изучай, хочешь, не изучай, все равно будет тебе счастье. Зачем мне нарабатывать себе дурную карму тем, что я буду врать? Вольницы нет нигде. Ни у нас здесь, ни на Востоке. Но я хочу, чтобы у нас было цивилизовано, чтобы все правила игры были прописаны. Изначально человек ознакомился, согласился, ура, не согласился, ну нечего, значит, тебе здесь делать. Вот, да? А вот жить по понятиям, что ко мне приходит человек, я ему искренне рад, но если он что-то сделал не так, как я хочу, я начинаю, значит, это молча выказывать свое неудовольствие и всячески давать понять и всячески третировать, так как это, в общем-то, зачастую в странах Востока. Там, знаете, тоже попробуй в Тибете к Далай-Ламе, значит, лет 150-200 назад, приди без подарка. Тебя просто не пустят к нему, просто не пустят. Не только к Далай-Ламе, вообще к какому. Это была традиция, это были неписанные правила. Или попробуй там, значит, куда-нибудь сейчас в какой-нибудь ашрам в Индии приедь и попробуй там не делать то, что они называют карма-йогой. А карма-йога у них под этим понятием подразумевается все, начиная от подметания улиц, значит, в этом ашраме, заканчивая там самой грязной черновой работой. И вот эти западные последователи, там, кто из Америки приехал, отстегнули свои, значит, там, тысячи на обучение йоге, и все равно, как самый, что называется, рядовой индус, точно так же подметает полы, точно так же там, гладит и стирает. Но только там это на уровне, знаете, понятий. То есть там просто тебе дают понять, что по-другому вести себя ты не будешь. Точно так же, как, знаете, во всех этих наших, значит, тюрьмах и так далее. Есть там в армии, вот я надеюсь, что все-таки наша армия когда-нибудь станет все-таки контрактной армией, где будут прописаны все нормы поведения, что там солдат должен учиться родину защищать, там, а не картошку убирать и, там, и не дачу строить генерал. А уж тем более, там, когда начинаются какие-то там дедовщины и прочее. Что это такое? Это жизнь по понятиям. Поэтому вот и сейчас возникает вопрос, а как же на Западе-то нести традицию йоги? Вот как мне ее нести? Опять устраивать жизнь по понятиям? Такое что-то среднее между такой дедовщиной в армии и тюрьмой. Да не буду, конечно же, я этого делать. Какая обратная сторона? Бюрократия. где все прописано, делай раз, делай два, делай три. Мне, например, при всей моей нелюбви к бюрократии, ближе вот эти понятные правила игры, чем вот ты там должен долго на своей шкуре выяснять, что же и как, и так далее. И я думаю, что все-таки в этом смысле, конечно же, Восток должен соединиться с Западом. Все-таки мы должны привнести какие-то западные моменты в обучение йоги. При всем моем уважении, когда я сам встречал своих учителей йоги, я падал, как там любой индус, им в ноги, потому что традиция такая. Просто традиция такая. Но вы знаете, если, допустим, кто-нибудь придет ко мне, значит, на занятие и тоже бухнется ко мне в Европе в ноги, да, это меня смутит и будет казаться мне абсолютно неуместным. Почему? Ну, мы другие люди, у нас другая культура, и мне это не надо. Я не говорю, что я там великий гуру, ну просто там вот такая традиция, пришел, все, там поклонился гуру, учителю. Зачем мне это надо? Мне это, никому это не надо. Более того, все мои учителя, они были вот в хорошем смысле слова вменяемые европейские люди, да, то есть в каком смысле? Ну, не было там дедовщины, вы понимаете? Хотя формально где-то, ну, традиция есть традиция, там надо соблюдать какие-то моменты, да, но не было там этого. Почему же я сейчас должен здесь вводить неписанные правила? Лучше я их запишу. Вот такая ситуация. Значит, и меня очень удивляет, что у многих отношение к йоге, что йога это такая, знаете, на халяву, что вот я вот у меня за ухом почесалось, я уж так и быть соблаговолю, приду поучиться. Ах, у вас здесь какие-то еще правила, я еще должен что-то здесь делать, что-то там работать над собой, домашние задания выполнять. Ну а как иначе? А как иначе? Можно это все отменить, да, действительно, и превратить это в систему неписанных правил. Где так, один раз, значит, проявил, неправильно себя повел, другой неправильно раз себя повел, на третий раз тебя просто не пригласили. Просто не уведомили, да, о очередной практике. Никто тебя не выгонял. Но мне это не... Ну, я не сторонник этого. Пускай будет все понятно. Друзья, вопросы какие у кого? Если вопросов больше нет, их и не было, тогда давайте завершим нашу лекцию медитацией. Садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. И внутренним взором видим над макушкой своей головы всех йогов и йогинь, всех тех, кто донесли до нас это древнейшее знание йоги. Все они абсолютно бескорыстные люди, ничего им от нас не надо, только чтобы мы были счастливы. В то же самое время они соблюдают незыблемые принципы свободы воли, и до тех пор, пока вы сами к ним не обратитесь, они не будут навязывать себя. Поэтому видим их, и если хотим как-то общаться с ними, как-то мысленно приветствуем их. Делаем 10 спокойных вдохов, 10 спокойных выдохов, медитируя на учителей и учительниц. На этом считаем наше лекцию завершенной. Завтра у нас, напоминаю вам, семинар с 4 часов дня до 6 часов вечера.